С новостями вас знакомит Ольга Шохина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 23 мая, пятница. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Сегодня проходит тысячное юбилейное пленарное заседание Государственной Думы России. Продолжается первый зарубежный визит президента Дмитрия Медведева. Накануне российский лидер посетил Казахстан, сегодня он в Китае. Назначен новый ректор Санкт-Петербургского государственного университета. Новый руководитель вуза известен также тем, что в свое время был преподавателем нынешнего президента Дмитрия Медведева. Репортажи, интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и спорта – все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Сегодня проходит тысячное пленарное заседание Государственной Думы России. Только что должна была закончиться торжественная часть. После обеда рабочее заседание. Вечером состоится прием в Государственном Кремлевском дворце. Больше подробностей рассчитываем узнать от нашего корреспондента Олега Кусова. Олег, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Да, действительно, сегодняшнее заседание Государственной Думы состоит из двух частей. Первая часть, это, как вы сказали, праздничная, юбилейная, в честь тысячного заседания Госдумы. А затем уже депутаты приступят к работе после небольшого перерыва. Они, видимо, хотят показать, что и в праздник готовы трудиться на благо своего государства. Дело в том, что, значит, до начала вот этой рабочей части, праздничной части, выступили законодатель Борис Грызлов, а также зачитали приветственные поздравления от президента России Дмитрия Медведева и главы правительства Владимира Путина. Эти поздравления представили руководитель администрации президента Сергей Нарышкин и вице-премьер, руководитель аппарата правительства Сергей Собянин. Но мне было, в общем-то, интересно знать мнение не просто депутатов Государственной Думы, потому что мы знаем, что в сегодняшней Думе царит единодушие. Я попросил поделиться своими размышлениями о работе Государственной Думы, об уровне парламентаризма в России, гостей сегодняшнего заседания. Например, Анатолия Лукьянова, бывшего спикера Верховного Совета СССР. Вот на мой вопрос Анатолий Иванович сказал, что Дума сегодня превратилась в своего рода штамповальный станок. Это не законодательный орган, а законооформительский. Я попросил Лукьянова сравнить его парламент и сегодняшнюю Думу, на что Анатолий Лукьянов ответил. Это разные парламенты. Дело в том, что под контролем Верховного Совета находилось правительство, и почти все законы готовились в депутатских комиссиях. Но сегодня мы знаем положение немножко другое. Евгения?
Спасибо большое. Это был Олег Кусов. Он находится в Госдуме на тысячном ее заседании. Накануне юбилейного заседания председатель Государственной Думы 2-го и 3-го созывов Геннадий Селезнев дал интервью нашей радиостанции. Что именно, какие достижения стоит отмечать, празднуя тысячное пленарное заседание Государственной Думы?
Ну, а это есть сегодня хороший повод для раздумий, к чему стремились и чего достигли. Потому что, конечно, нынешняя Дума не сравнишь с теми, что была первая, вторая и третья Государственные Думы. Было много фракций депутатских групп, от правых взглядов до левых взглядов, были бурные дискуссии по любому закону. Правительство не выходило из Думы, объясняя целесообразность принятия или непринятия того или иного документа. Сегодня все это решается или в администрации президента, или в Белом доме. Договорились, кнопки нажали, и привет горячий. Потому что у главной фракции есть 316 голосов. И, по сути дела, любой, даже конституционный закон, они могут рассматривать, даже не считаясь мнениями всех остальных депутатов. Ну, если нужен был такой парламент, то мы его получили. Как я говорю, мы сегодня пришли к парламентаризму арабского типа. Формально парламент есть, а, по сути дела, каждый депутат, каждый член с этой федерации согласовывается с администрацией президента, и, боже упаси, если там кто-то появится неожиданный или не утвержденный вот теми людьми, которые эти ребят, лидеров фракции, заставляют показывать списки, согласовывать кандидатов и так далее, и так далее.
А как вы полагаете, есть ли какие-то отличия, кроме очевидных, в политическом и партийном составе, вот между сегодняшней Думой и Думами тех двух созывов, когда вы ее были председателем?
Да, из этих 1000 заседаний, по сути дела, по-моему, 570 заседаний, которые были при моем председательствовании. Конечно, отличие огромное. Я помню то напряжение, с которым мы готовились буквально к каждому принципиальному закону. Интересно было слушать мнение правых депутатов и левых депутатов, и центристов. То есть, действительно, это шли бурные дискуссии. Не быстро проходили законы, это не нравилось часто правительству, это раздражало президента, особенно Ельцина. Но вместе с тем парламент, выполняя как законодательные функции, так и функции представительной власти, поскольку широкий спектр политических взглядов депутатов как бы в какой-то степени позволял сказать, что представлено мнение общества. Сегодня это все, к сожалению, очень-очень однобоко.
Завтра около 100 депутатов на 1000-м юбилейном заседании получат награды и поощрения. По крайней мере, так пишут средства массовой информации. Как вы думаете, за что парламент награждает депутата? Вот если бы это делали избиратели, тогда понятно. Вот когда сам парламент, мне кажется, тут какие-то разъяснения требуются.
Ну, мне кажется, это будут какие-нибудь, возможно, думские значки. Хорошая память для депутатов, для коллекционеров. Только желательно не по принципу, что в какой-то партии, в какой-то фракции, а какие-то внес конкретные заслуги. Какими-то обращался с законодательными инициативами. Что у тебя прошло, какие твои поправки обсуждались, были приняты или отклонены. То есть, в общем, как говорится, за хорошую работу не грех чем-то и поощрить.
Насколько я знаю, 18 депутатов в Думе нынешнего созыва работают еще с первого созыва. Но можно ли говорить вообще о профессиональном депутатстве и законотворчестве?
Вот я глубоко убежден, что нельзя быть пожизненным депутатом. Конечно, может быть для того, что если ты хочешь свою карьеру сделать и вот с записью депутат Государственной Думы, хочешь, как говорится, овладеть и этой профессией, потому что это действительно профессия, то два созыва – это нормальный срок. За два созыва можно многому научиться, многое понять. И вместе с тем, чтобы тебе уже, как говорится, замыленным глазом не смотреть на все, что происходит в законотворчестве, лучше, конечно, кого-то пропустить другого. Ну и, конечно, я против того, чтобы каждый год полностью весь состав Думы менялся. Новые депутаты, которые приходят, они примерно года два только подходы ищут к этой профессии, если они хотят, повторяю, стать законодателями.
Но вам-то ваших двух созывов председателем Думы хватило?
Хватило, потому что там и в прессе просачивалось, и поговаривали, что если вот я бы перешел в Единую Россию, я бы мог остаться на третий срок. Я сказал категорически нет. Даже если бы я никуда не переходил, как условие, остаться на третий срок – это ну просто сойти с ума. Это тяжело, особенно когда Дума многопартийная. Сегодня Дума легко управлять, когда у тебя сидят одни единомышленники, смотрят на тебя добренькими глазами. Ты ощущаешь даже со стороны этих глаз какую-то поддержку. Когда ты смотрел в зал и видел, сколько зла и ярости в отдельных, так скажем, глазах прочитывал, сколько вот такого негативного биополя направлено в твою сторону, сколько ненависти в некоторых глазах, то это, конечно, поверьте, очень неприятно.
В эфире программы «Свобода в полдень» был председатель Государственной Думы России 2-го и 3-го созывов Геннадий Селезнев. Сегодня проходит юбилейное 1000-е пленарное заседание российского парламента. В Москве 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине в результате взрыва на шахте погибли 4 человека. В Грузии подсчитано 90% голосов избирателей, принявших участие в парламентских выборах 21 мая. В Китае число жертв катастрофического землетрясения, по официальным данным, превысило 55 тысяч. Военные власти Мьянмы согласились открыть доступ в страну для всех гуманитарных работников, сообщил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущая Марина Тимашева. Трилогия Мартина МакДонаха в Пермском театре у моста. Фильм «Александр. Невская битва». Книга Лидии Алешиной «Миллион за улыбку». Церемония вручения премии фонда Солженицына. Лауреат Борис Якимов. Ретроспектива спектаклей Владимира Пахомова в Липецке. Таковы темы очередного выпуска радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Далее в программе «Свобода в полдень» одна из самых заметных тем сегодняшних российских газет, рассказывает Дмитрий Морозов.
В связи с недавними громкими победами российских спортсменов на международных аренах мое внимание привлекла заметка в «Ведомостях» Кирилла Харатьяна под заголовком «Чья наша победа?». Патриотизм, считает автор, никогда не заключается в голах, очках и секундах. Здесь трудно не проявить солидарность с коллегой. Мы победили. чуть не со слезами на глазах, кредит окружающее меня мужское и отчасти даже женское население. Это речь идет не о победе над гитлеровской Германией, как всегда бывает у нас в мае, а вовсе даже о спортивном успехе. Во-первых, петербургского «Зенита» в Кубке УЕФА, и во-вторых, сборной России по хоккею на чемпионате мира в Канаде. А некоторые еще прибавляют выигрыш баскетбольной Евролиги УЛЕП команды ЦСКА. Пара вопросов. Кто эти мы, которые победили? И причем тут честь Родины, которая в связи с футболом, хоккеем и баскетболом говорят не только официальные лица вроде Валентины Ивановны Матвиенко, которым полагается говорить пиар-глупости по работе, но и простые люди, например, мой друг Артем Карпович, бывший пьяница, а ныне инвалид. Или знакомая светская дама Анна Михайловна, принципиально не отличающая хоккейные клюшки от баскетбольной корзины, но восторженно разучившая слова «Аршавин» и «Ковальчук». Я отлично, кстати, понимаю, продолжает автор, когда «мы победили» произносит, напеваясь, старик дядя Миша, всю войну прошедший мотористом торпедного катера, или Полина Ивановна, военная санитарка. И даже я понимаю, когда эти слова говорит Гоша, арбатский безрукий алкоголик, по недосмотру папаши полковника, попавший в Чечню в середине 90-х. Они в самом деле победили, даже несмотря на то, что попали в мясорубку не по своей воле, они ради той победы, точно жертвовали собой, плохо ели, мало спали и так далее. Они, правда, отстаивали родину и честь ее, и все остальное. Россияне в те ночи, когда «Зенит» или сборная России по хоккею выигрывали соответствующие соревнования, тоже жертвовали собой. Мало спали, по собственной инициативе, конечно, а не по заданию командования, а еще добровольно подвергали себя разнообразным стрессам – нервному, пищевому и алкогольному. Помогли ли эти подвиги победе российских спортсменов? Вот не знаю. Может, конечно, хоккеисты и футболисты, как принято говорить, чувствовали поддержку миллионов выпивших, наевшихся и подскакивавших перед телевизорами соотечественников. Хорошо, но отождествили мы себя с парнями в бутсах и с клюшками точно так, как восторженная мать говорит о маленьком сыночке «мы покушали» или «мы покакали». Но честь Родины тут при чем? Мне неприятен этот псевдопатриотический ажиотаж, пишет автор. Ничего не могу с собой поделать. Очень, конечно, хорошо, что Россия вернула себе после 15-летнего перерыва звание сильнейшей в мире хоккейной сборной. Но говорит ли этот факт еще о чем-нибудь? По-моему, нет. Кирилл Харатьян, «Чья наша победа?», газета «Ведомости».
Дмитрий Морозов об одной из тем сегодняшней центральной прессы. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Выборы мэра Архангельска пройдут 25 мая. Возможны неожиданности. Победе единого кандидата областной власти главы города Виктора Павленко может помешать предприниматель Лариса Базанова. В Архангельске побывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соколов.
В Архангельске в последние дни кампании на виду лишь два кандидата – глава города Виктор Павленко и лесопромышленник Лариса Базанова. Обещают одно и то же – приведение в порядок дорог, строительство социального жилья, чистоту в городе. Новый архангельский губернатор Илья Михальчук вмешался в борьбу, добился выхода из кампании единороссов Эрнеста Белокоровина и Сергея Моисеева. Первый ждет место министра транспорта региона, второй в среду назначен вице-мэром Архангельска. Опытный аппаратчик, служивший первым вице-губернатором Виктор Павленко, срочно восстанавливает в рядах «Единой России» и подает себя публике как единый кандидат протеже губернатора Михальчука.
Его решение поддержать меня лично и обратиться к Моисееву с Белокоровиным о снятии своих кандидатур в мою пользу для меня было, честно говоря, неожиданным. Меня поддержали Коммунистическая партия, партия социальной справедливости, это партия «Яблоко». Соревнование идет между мною, человеком, который поддержан государственной властью и администрацией президента Российской Федерации, и определенным кругом предпринимателей, которые, используя вот эти бешеные дурные деньги, которые у них есть, пытаются бороться не против меня лично, а в принципе против власти. И в принципе, наверное, против того, чтобы в городе Архангельске все-таки в коем-то веке наступило единение, к чему призывает губернатор Илья Филиппович Михальчук, единение всех властей. Политикой может заниматься в нашей области единственный человек, это, наверное, губернатор. А все остальные люди должны пахать.
Выгодный Павленко выход из борьбы двух соперников вдруг открыл дорогу Ларисе Базановой. У нее нет антирейтинга, зато есть средства и возможность подать себя избирателям, как успешного бизнесмена без покровителей, создавшего крупную фирму «Двина Лес».
Я считаю, что я иду в город как на хозяйственный объект. Я иду не во власть. Я иду работать на хозяйственный объект, муниципальное образование, город Архангельск. Также буду работать, как работала у себя. Вот и все, буду наводить порядок.
А у себя это что?
В своем деле. Сразу после института Я на лесодеревообрабатывающем комбинате работала. Когда пришла перестройка и комбинат продали американцам, пришлось думать, чем заняться. И мы с мужем решили заняться своим лесным делом. Потихоньку начали заниматься с нуля, ничего не имея, никакого там мохнатой руки, никаких инвестиций, никакой приватизации не делали. Просто сами потихоньку начинали работать, зарабатывали на хлеб с маслом. У нас несколько десятков лесовозов, и мы занимаемся транспортировкой леса с делянки, с области до лесозаводов.
Профессор Дмитрий Нисанелис считает, что, несмотря на административное преимущество Виктора Павленко, исход выборов в Архангельске трудно предсказуем.
Кажется, Виктор Николаевич все-таки опережает Ларису Петровну, но разрыв этот очень небольшой. Произошла консолидация протестного электората вокруг Ларисы Петровны. Лично я позитивно оцениваю инициативу губернатора Михальчука, в результате которой Эрнест Белокоровин и Сергей Моисеев ушли с выборной гонки. Но это мнение разделяют далеко не все. Кто-то там склонен был это интерпретировать как формирование, да, единой команды, такой губернаторской, мэрской. А кто-то склонен был говорить о торгах, ну, не очень, в общем, симпатичных. И, конечно же, очень важным фактором стала поддержка Базановой со стороны Донского.
Весьма до сих пор популярный бывший мэр Архангельска, недавно условно осужденный за мелкие правонарушения и потому потерявший свой пост, Александр Донской, поддержал Ларису Базанову.
Я публично высказал свою поддержку, потому что считаю, что у этого человека есть шанс. И, на мой взгляд, она выиграет выборы, если не будет очень больших подтасовок. То Базанова пройдет, потому что я надеюсь, что на день выборов она будет серьезно опережать Павленко.
Главный редактор газеты «Правда Северо-Запада», депутат областного собрания Илья Азовский отмечает, что любому из победителей придется идти на поклон к губернатору.
Ошибка губернатора была в том, что он не услышал опять всех и не смог здраво оценить обстановку. Что на самом деле надо было выбрать из этих трех единороссов трех единых кандидатов, кто бы из них выиграл, на того и поставить, в конце концов. А что нынче представляет начальник муниципалитета? Тот же самый сити-менеджер, а тем более в Архангельске сити-менеджер, когда на подсосе областного бюджета сидит весь город. 400 миллионов вот недавно было выделено. Ну и что бы они делали без губернатора? То есть, на самом деле, не суть важно, кто мэр. Зачем было убивать интригу? Зачем было убивать веру в какую-то демократичность, выборы?
В четверг заговорили о том, что непопулярного бывшего губернатора Николая Киселева, которого экс-мэр Александр Донской эффектно обвинял в коррупции, новый глава Архангельской области предлагает выдвинуть в Совет Федерации. Эта будоражащая политизированных горожан новость может сказаться на исходе выборов архангельского градоначальника. Михаил Соколов, Радио Свобода, Архангельск, Москва.
17 июня в Московском городском суде пройдет рассмотрение жалобы Народно-демократического союза к Федеральной регистрационной службе, связанной с отказом регистрации партии «Народ за демократию и справедливость». Лидер РНДС Михаил Касьянов сегодня, выступая перед своими сторонниками в Челябинске, заявил, цитирую, что предстоящий суд станет тестом для нынешней власти во главе с президентом Дмитрием Медведевым. Из Челябинска передает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Михаил Касьянов прилетел на Южный Урал вчера вечером и сразу отправился на встречу с региональным отделением Народно-демократического союза. В тесной комнате его ждали с нетерпением. Экс-премьер сразу начал с уже традиционных заявлений о нелегитимности нынешней власти и необходимости изменения политического курса. Правда, бывший глава правительства готов ждать до Нового года, что президент Дмитрий Медведев начнет проводить настоящие демократические реформы. Коснуться они могут и Народно-демократического союза. Мосгорсуд 17 июня рассмотрит жалобу НДС к Росрегистрации, которая отказала в регистрации партии Михаилу Касьянову и его сторонникам. Это будет своего рода тестом для новой власти. Есть возможность проверить, меняется ли что-либо в понимании высшего руководства, что нарушены фундаментальные права 56 тысяч сторонников экс-премьера, которые состоят в Союзе. Посмотрим, озадачил своих челябинских сторонников лидер НДС. Если суд откажет, то Касьянов готов идти в Европейский суд по правам человека. Рассмотрение дела в Мосгорсуде для власти – проверка маленькая, а для нас очень существенная, заключил экс-премьер. Сегодня в планах у Касьянова встреча с зональным активом Народно-демократического союза. В Челябинск приедут сторонники экс-премьера из Оренбурга, Уфы, Тюмени, Екатеринбурга и Кургана. Незадолго до этого Михаил Касьянов собирается пройтись по улице Кирова, которую в Челябинске называют неким подобием старого Арбата в Москве. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Челябинск.
В эфире «Свобода в полдень». продолжается первый зарубежный визит президента Дмитрия Медведева в качестве главы государства. Накануне российский лидер посетил Казахстан, сегодня он в Китае. Аналитики обосновывают такой выбор политическими и экономическими основаниями. Наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов поинтересовался мнением американского эксперта по поводу первого в качестве главы государства зарубежного визита Дмитрия Медведева.
Почему Дмитрий Медведев, став президентом России, избрал Китай для своего первого визита в дальнее зарубежье? Об этом я спросил президента Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикермана.
Скорее всего, мы наблюдаем продолжение политики предыдущего президента Путина. Этот визит должен показать, что у России, восстановившей себя в качестве мировой державы, в лице Китая есть партнерская альтернатива Соединенным Штатам и Европе. Речь идет не столько о стратегическом партнерстве России и Китая, сколько о стремлении соседей быть взаимополезными. Мне представляется, что одной из основных задач внешней политики России, все еще формируемой и контролируемой новым премьер-министром страны, состоит в том, чтобы укрепить влияние России в Европе. Одним из способов усиления рычагов воздействия является демонстрация наличия у России якобы широкого выбора внешних партнеров, и Китай один из них. Можем ли мы стать свидетелями создания нового экономического или военного альянса России и Китая? Что касается экономики, то китайцы, конечно, стремятся получить доступ к российским ресурсам, особенно энергетическим. Проблема только в том, сможет ли Россия обеспечить доставку нефти в Китай должным образом. Эта важная часть российско-китайских экономических взаимоотношений по-прежнему требует урегулирования. В военной сфере, действительно, Россия продает Китаю очень много вооружений. Эти страны проводят совместные учения в рамках Шанхайской организации сотрудничества, и все же я не вижу здесь предпосылок к более тесному сближению. Вероятно, российский президент обсудит с китайскими лидерами проблемы, связанные с хищением китайцами российской интеллектуальной собственности. Будет ли это иметь какое-то значение для Соединенных Штатов? Эта проблема волнует всех, но я не вижу, каким образом русские могут добиться здесь лучшего эффекта, чем американцы. И хотя русские могут попытаться учить китайцев в борьбе с коррупцией, для меня не ясно, достигнут ли они большего успеха, чем американцы, вот уже долгое время пытающиеся добиться от китайцев прекращения интеллектуального пиратства. Так президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман прокомментировал начинающийся визит президента России Дмитрия Медведева в Китай. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Об итогах энергетического саммита, завершившегося в украинской столице, ведущий программы Виталий Портников беседует с директором энергетических программ центра «Номос» Михаилом Гончаром. Время гостей на Радио Свобода сегодня в 19:07 по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» обзор событий в Москве и Санкт-Петербурге, подробнее об избрании нового ректора Санкт-Петербургского госуниверситета, а также новости экономики, обзор региональной прессы, спортивный обзор. А сейчас в Москве уже практически 12:30, и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
На Украине в результате взрыва на шахте «Краснолиманская» в Донецкой области в ночь на пятницу погибли, по уточненным данным, 4 человека, трое ранены. Неизвестна остается судьба 7 горняков. На месте происшествия работают горноспасатели и медики. В Грузии подсчитано 90% голосов избирателей, принявших участие в парламентских выборах 21 мая. С большим отрывом продолжает лидировать пропрезидентская партия «Единое национальное движение». У нее чуть более 59% голосов. У объединенной оппозиции свыше 17,5%. 5-процентный барьер преодолевают лейбористская партия и христианско-демократическое движение. В Китае число жертв катастрофического землетрясения, по официальным данным, превысило 55 тысяч. Более 25 тысяч человек пропали без вести. В провинции Сычуань, наиболее пострадавшей от землетрясения, для оставшихся без крова людей необходимы свыше 3 миллионов палаток, заявили власти страны. Военные власти Мьянмы согласились открыть доступ в страну для всех гуманитарных работников, сообщил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он встретился в пятницу с лидером военной хунты генералом Тхан Шве. Власти Мьянмы ограничивали доступ иностранной помощи для людей, пострадавших 3 недели назад от разрушительного урагана. В Минске сегодня главы правительств стран СНГ обсуждают проект стратегии экономического развития до 2020 года. Россию на саммите представляет председатель правительства Владимир Путин, для которого это первая зарубежная поездка в новом статусе. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом в Китай. В ходе переговоров с китайским руководством российский лидер обсудит перспективы развития экономического сотрудничества между двумя странами, а также наиболее острые проблемы международной политики. В Киеве сегодня проходит энергетический саммит. На нем будет обсуждаться предложение построить трубопровод Одесса-Броды до Плотска в обход российской территории. В секторе Газа в столкновениях с израильскими военными убиты 3 палестинских боевика, ранен израильский солдат.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов в следующие несколько минут. По делу о мошенничестве с землей в Подмосковье арестован чиновник. В Ленинградской области черные копатели нашли тайник с оружием. И это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. Институт экологии города Москвы предлагает столичным властям новую экологическую политику. Учитывая остаточный принцип финансирования экологических программ, переложить заботу о содержании озелененных территорий общего пользования на инвесторов и на население. Инвесторам при условии развития и содержания рекреации сдавать эти земли в долгосрочную аренду, а для населения вход сделать платным. Петербург. В Кировском районе Ленинградской области, в районе озера Барское, задержаны так называемые «черные копатели», занимавшиеся незаконными раскопками в местах боев. Обнаружен схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия», рассказал представитель пресс-службы ГУВД.
В палаточном полевом лагере так называемых «черных следопытов» сотрудниками уголовного розыска был обнаружен флаг фашистской Германии, а также оружие. Все это изъято. Ведется следствие.
Москва. В рамках уголовного дела главы компании «Ваш финансовый попечитель» Василия Бойко, обвиняемого в мошенничестве с земельными участками в Подмосковье, арестована руководитель управления регистрационной службы русского района Алла Харитонова, которая вменяется в вину мошенничества с использованием служебного положения. Суд санкционировал арест по просьбе следствия, полагающего, что в противном случае чиновница может скрыться, либо оказать давление на свидетелей по делу. Петербург. Пермский фонд содействия ТСЖ при поддержке уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Игоря Михайлова сегодня начинает двухдневный семинар в рамках федерального проекта «Защита прав граждан на приватизацию жилых помещений в общежитиях». В Перми успешно применяется на практике технология судебной защиты прав жильцов общежития на приватизацию. Теперь пермские юристы научат отстаивать свои права в суде и жители общежитий Петербурга. Москва. Мэр Москвы подписал постановление, по которому столичные чиновники ежегодно должны будут отчитываться обо всех своих доходах и имуществе. В отличие от норм федерального закона, форма московской отчетности расширена. Предлагается указывать еще и доходы от банковских вкладов и ценных бумаг. Петербург. Активисты организации «Коммунисты Петербурга» и Ленинградской области выразили возмущение выходом в российский прокат фильма «Индиана Джонс и Королевство хрустальных черепов». Они утверждают, что фильм создаст у молодежи искаженное представление о внешней политике Советского Союза в 50-е годы. Фильм, как считают коммунисты из Петербурга, в карикатурном и неприглядном виде рисует действия советских солдат и разведчицы, которых цинично и безжалостно уничтожает американский супергерой-одиночка Индиана Джонс. Новости Москвы и Петербурга, 23 мая, Вера Володина.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Новым ректором Петербургского государственного университета избран декан юридического факультета Николай Кропачев. за которого проголосовали 83% участников выборной конференции. Новый ректор известен также тем, что в свое время был преподавателем нынешнего президента Дмитрия Медведева и других известных сегодня людей во власти, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Место ректора Петербургского университета стало вакантным 18 февраля, когда по просьбе Людмилы Вербицкой ученый совет университета освободил ее от этой должности. Единственным соперником Николая Кропачева был декан факультета международных отношений Константин Худалей, который снял свою кандидатуру накануне выборов. Николай Кропачев родился в 1959 году, в 81-м окончил юридический факультет Ленинградского университета, в 85-м году стал преподавателем кафедры уголовного права, в 92-м деканом специального факультета Петербургского государственного университета по переподготовке кадров по юридическим наукам, в 98-м деканом юридического факультета, в октябре 2006 года первым проректором, с 18 февраля 2008 года исполняющим обязанности ректора. Когда-то Николай Кропачев был преподавателем нынешнего российского президента Дмитрия Медведева, говорит Николай Кропачев.
Это был 1982 год, так что я Дмитрия Анатольевича знаю, соответственно, 25 лет. При этом я его знаю как студента, как аспиранта, как преподавателя. При этом я знал его как студентом, когда был сам аспирантом. Когда он стал аспирантом, я был преподавателем. Когда он стал преподавателем, я был замдекана, деканом факультета. Видел я его и в работе сегодняшней.
Прежде всего, это, конечно, работа по национальным проектам.
В рамках университета реализуется два национальных проекта. Это создание факультета школы менеджмента и общеуниверситетский национальный проект, и поэтому не раз видел Дмитрия Анатольевича в работе. Кроме того, Дмитрий Анатольевич является председателем попечительского совета Санкт-Петербургского университета, Южного федерального университета и Сибирского федерального университетов, и, по крайней мере, в работе попечительского совета я его тоже видел. Все-таки мне кажется, что я его понимаю хорошо.
Помнит Николай Кропачев не только Дмитрия Медведева, но и других студентов, теперь занимающих видные государственные посты.
Два раза, по-моему, я всего провел семинарские занятия в группе, где учился Козак. И знаете, вот группа студенческая около 30 человек, два семинарских занятия. С Козаком мы в следующий раз встретились там через 10 лет после того, как я у него вел семинарские занятия два раза. Ну, 4 часа, считайте. Я его запомнил навсегда. Потому что этот парень, его любой преподаватель запомнит. Вопросами, позицией, четкостью. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев, на самом деле он один из таких. Такие бывают ребята. Их немного, совсем немного. Но они запоминаются. И проходит и 10, и 20 лет, и я помню и одного, и другого, и есть и другие ребята, в которых, может быть, не так жизнь сложилась. Точно так же, вот как мой предшественник на посту декана, Прохоров Вадим Семенович, он был куратором группы у Путина.
Вот она, кузница кадров, к которой Николай Кропачев имеет непосредственное отношение, говорит адвокат, депутат Законодательного собрания Петербурга Юрий Карпенко.
При этом он еще делает огромное дело, сохранив за собой юридический факультет, то есть он не решает. Опять-таки, не уходит от воспитательной работы студентов, и как он готовил конституционных людей, которые сейчас находятся во власти. Это большой-большой плюс, и вызывает это и уважение, и надежда на то, что это будет продолжаться, и наоборот, даже расширяться.
Когда общаешься с Николаем Кропачевым на юридическом факультете, действительно невозможно не заметить, с какой гордостью он к нему относится, стараясь показать посетителю и замечательную библиотеку, и разные электронные новшества для улучшения учебного процесса, и рассказывая попутно, в каком в печальном запустении были эти залы и коридоры в годы перестройки, и сколько усилий пришлось приложить тем, кто здесь работает, чтобы привести все это в сегодняшнее цветущее состояние. И правда, юрфак выглядит значительно наряднее и богаче остальных факультетов, как государство в государстве. При этом Петербургский университет – это не единственное поле деятельности Николая Кропачева. С 2000 по 2005 год он был председателем Уставного суда Петербурга, с 2002 года стал президентом Ассоциации юристов Петербурга и Ленинградской области, с 2007-го председателем Общественного совета при Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации. С 2008 года он член научно-консультативного совета при Генеральной прокуратуре России. Юрий Карпенко.
Ассоциация юристов именно и дала толчок тому, что юристы объединились. Ассоциация юристов выдвигает людей в те или иные структуры, вот, и рекомендует их, и отвечает за них. То есть именно собственно, по профессиональных юристов. Это тоже огромнейший плюс, тем более, что он не уходит с этой работы, она активно будет продолжаться. И можно отметить, что именно благодаря Николаю Михайловичу был принят указ о введении в Российской Федерации Дня юриста.
Выступая на конференции после своего избрания ректором, Николай Кропачев сказал, что, по его мнению, сильный университет – это сильные, довольные, успешные и богатые универсанты. И новый ректор, и преподаватели надеются на то, что федеральный закон об особом статусе СПбГУ даст Петербургскому университету новые возможности динамичного развития. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Главный герой томских средств массовой информации – бывший мэр Александр Макаров. Его уголовное дело передано в суд. Главные темы – подорожание продуктов и призыв областных властей нанести упреждающий удар по ценам картошкой. Рассказывает наш томский корреспондент Мелани Бачина.
Дело томского мэра Александра Макарова передано в суд. Об этом сегодня пишут все томские газеты. Прокуратура не может возражать. Публикация в Томском вестнике. Защита отстраненного от должности мэра закончила знакомство с материалами дела. Главный прокурор подписал обвинительное заключение. В деле Макарова 14 эпизодов по 7 статьям Уголовного кодекса. Мэр Макаров подал ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных. Этот вопрос будет решаться на предварительном слушании в суде, пишет издание. Вот что по этому поводу говорит журналист. Адвокат Александра Макарова Виктор Бакуревич.
А на предварительных слушаниях будут решаться вопросы, в частности, о допустимости ряда доказательств, в том числе вопрос будет решаться о содержании под стражей, вопрос о желании Александра Сергеевича рассматривать дело судом присяжных. А я думаю, что это право незыблемо, да, это право будет в любом случае им Александр Сергеевич воспользуется. После этого начнется отбор суда присяжных.
По закону прокуратура не может возражать против решения о рассмотрении дела судом присяжных. По мнению прокурора, судебный процесс по делу Макарова – дело объемное. О сроках менее года говорить навряд ли приходится. Это статья в Томском вестнике. А томские новости рассказывают о сопротивлении томских властей росту цен. Публикация под названием «Цены удержат. Может быть». Томск, конечно, не лидер в регионе по темпам роста цен, цитирует начальника областного департамента потребительского рынка Александра Толовского журналисты. Договариваться с производителями о сдерживании цен на 15 основных так называемых социальных видов продуктов становится все труднее. Предприниматели пеняют на рост энерготарифов, цен на бензин и прочее. Первый замгубернатора Томской области Оксана Козловская на встрече с предпринимателями обещала не обижать их, если они будут вести себя как партнеры и к просьбам удержать цены отнесутся с пониманием. Никаких бумаг на этой встрече подписано не было, так что договоренность о сдерживании цен власти и бизнеса джентльменская. «Чтобы не голодать, все на картошку», – призывает «Вечерний Томск». В рубрике «Горячая тема» издание пишет о том, что Томск ждет овощной кризис. Запасы овощей на складах закончились, осталась одна морковка. Цены на капусту и картошку выросли, и вот губернатор призвал всех выйти на поля с лопатами. В общем, Виктор Крес предложил вернуться к практике выделения земли под картофельные посадки малоимущим. Центры соцподдержки населения уже начали прием заявок. Правда, здесь же предупреждают – убирать и вывозить урожай томичам придется сами. Зато для всех желающих продать картошку будут бесплатные места на городских рынках. К осени местные власти прогнозируют очередной скачок цен на овощи. Поэтому власти решили нанести упреждающий удар. Обеспечивать овощами в Томской области каждый будет сам себя, пишет «Вечерний Томск». Вот, пожалуй, самые любопытные публикации в сегодняшней томской прессе. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине в результате взрыва на шахте погибли 4 человека. В Грузии посчитано 90% голосов избирателей, принявших участие в парламентских выборах 21 мая. В Москве сегодня оппозиция планирует провести пикет в защиту свободы слова. В Минске сегодня главы правительств стран СНГ обсуждают проект стратегии экономического развития до 2020 года. Таковы главные новости к этому часу.
Thank you.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Минэкономразвития прогнозирует рост продаж автомобилей в этом году на 30%. Подробнее об этом и не только об автомобилях в выпуске деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трефилова.
Объем инвестиций в основной капитал России в апреле вырос на 20,6% по сравнению с показателем такого же месяца предыдущего года и составил примерно 530 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. В 2007 году, как сообщалось ранее, инвестиции в основной капитал России составили примерно 6,5 триллионов рублей или в пересчете более 250 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с 2006 годом на рекордную величину – 21,1%. Российская компания «Комплексные энергетические системы», контролируемая структурами предпринимателя Виктора Виксельберга, стала победителем аукциона по продаже блокирующего пакета акций 25% плюс 1 компании «Российские коммунальные системы», принадлежащего холдингу РАО ЕС России. Сообщается, что он будет куплен по начальной стоимости, составившей в пересчете 130 миллионов долларов. После завершения сделки доля комплексных энергетических систем в уставном капитале компании увеличится до 100%. Компания «Российские коммунальные системы» была образована в 2003 году как главный оператор частных проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве страны. Тогда были открыты почти 30 региональных ее подразделений, из которых сегодня сохранилось менее половины. Министерство экономического развития России прогнозирует увеличение объемов продаж автомобилей в стране в 2008 году на 30%, до 3 600 000 единиц, заявил советник Департамента торговых переговоров Виктор Ботанин. При этом, по его словам, министерство ожидает сокращения доли российских автомобилей на этом рынке с 26 до 20%, прогнозируя объем их производства на уровне 700 000. Российский АвтоВАЗ, крупнейший в стране производитель автомобилей, продолжает начатые в апреле переговоры о покупке автомобильной компании «ИшАвто», входящей в российскую промышленную группу «СОК». Об этом сообщил представитель АвтоВАЗа со ссылкой на заявление президента компании Бориса Алешина. В четверг генеральный директор «ИшАвто» заявил о том, что этот автопроизводитель будет куплен французско-японским автомобильным альянсом «Рено-Ниссан», и сейчас стороны ведут переговоры об условиях этой сделки. В марте блокирующий пакет акций самого АвтоВАЗа был куплен компанией Renault, 16% акций которой принадлежит правительству Франции. В свою очередь Renault владеет 44% акций японской автомобильной компании Nissan. Курс доллара на сегодня 23 рубля 57 копеек, на 12 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 37 рублей 22 копейки, по сравнению с четвергом он подорожал на 15 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 57 центов.
С новостями экономики познакомил Иван Трефилов. А я приветствую в студии Олега Винокурова и Роберта Воскричана. В ближайшие 10 минут до самого конца программы «Свобода в полдень» речь пойдет о спорте. Я ведь права?
Да, конечно. Мы продолжим тему подведения итогов финала Лиги чемпионов в Москве. Понятно, с экономической точки зрения, раз Роберт присутствует в числе участников прений, как сказать. Ну, в общем, неважно. Начнем мы, конечно, с новостей. Новостей не так много, но баскетбольные кое-какие матчи проходят. Вот в России началась финальная серия мужского чемпионата, и баскетболисты Химок баскетболисты ЦСКА выиграли у соперников из Химок. Очень крупно. 97-76 повели, естественно, в серии 1-0. А вот в Национальной баскетбольной ассоциации в финале Восточной конференции сыгран второй матч. Там Детройт нанес Бостону гостевое поражение 103-90 и сравнял счет в серии 1-1. О теннисе кое-что скажем. Вот в Австрии мужской турнир проходит в Пёртшах, и там два россиянина вышли в четвертьфинал. Это Игорь Куницын, вернее, в полуфинал. Это Игорь Куницын и Николай Давыденко. Куницын выиграл у австрийца Юргена Мельцера, а Давыденко у Андреаса Сеппи из Италии. И в полуфинале они как раз будут играть друг с другом. Таким образом, россиянин уже в финале будет точно, а вторую полуфинальную пару составили хорват Иван Любичич и аргентинец Хуан Монако. Ну и еще вот сообщение о велоспорте. 12-й этап многодневной гонки Джиро д'Италия прошел вчера. Это была равнинная дистанция, так что на финише победу оспаривали спринтеры. Победил итальянец Даниэле Беннати, а другой представитель Италии Джованни Висконти сохранил лидерство в общем зачете. Ну вот, таковы самые свежие новости, а финал Лиги Чемпионов, ну, может быть, уже и не совсем такая свежая
самая
новость.
Самая большая зато до сих пор.
Вот именно, самая большая. Сегодня с утра, Евгений, я вам увлеченно рассказывал о том, как, ну, как вообще о своих впечатлениях, о том, как я оцениваю организацию этого мероприятия. Ну, думаю, что тут все оценивают ее достаточно высоко. Ну, а Роберт, естественно, сейчас позволит нам взглянуть на это событие с экономической точки зрения. Давайте, Роберт, сыпьте цифрами, как говорится.
Да уж, действительно, придется сыпать цифры. Причем этот цифропад длится уже примерно за неделю начался до матча. И вот уже два дня после того, как, ну, почти там, больше даже, может быть, после матча. И все, и причем всяк норовит свою цифру встать. Поэтому мы будем учиться отделять зерна от, как, не помню, как правильно делать ударение, от плевел, возможно. И потому что я был просто потрясен. Такой популярность вообще вот эта вот статистика обрела почти наравне с игровыми моментами. То есть все, кому не лень, говорили о цифрах. Например, недавно...
Это магия денег, Роберт.
Да,
популярность тут... денег высока.
Не только денег, еще 40 тысяч болельщиков, еще да, цифры.
Буквально вот вчера, в четверг, на одном из телеканалов я услышал совершенно потрясающую цифру, что, оказывается, Москва потратила 200 миллионов долларов на организацию этого матча. Конечно же, это неправда. Это вообще не может быть по определению, потому что тот, кто это говорит, должен вообще иметь определенный, ну, вот, вестибулярный аппарат есть для движения, да, там, для нахождения в состоянии равновесия. Так и вот цифровой такой, вестибулярный цифровой. Уже понимаешь, что масштаб цифр несопоставим с матчем. Поэтому я думаю, что вот эти все экзотические и полусенсационные и квазисенсационные вещи оставим, а попытаемся остановиться на тех цифрах, которые либо на поверхности лежат, либо можно сослаться на конкретное лицо. Например, Владимир Виноградов, заместитель мэра Москвы Юрия Лужкова, сказал, что только на реконструкцию Лужников ушло 30 миллионов долларов. Вот это одна цифра, которую, на которую с ней можно спорить или не спорить, или соглашаться, но, по крайней мере, эта цифра, во-первых, адекватная, во-вторых, она, в общем-то, отражает суть явления. Есть еще одна цифра, которая, так сказать, прошла по всем средствам массовой информации, что Москва потратила на подготовку к матчу, финалу Лиги Чемпионов, 800 миллионов рублей. То есть примерно цифры совпадают.
Есть... Это уже не только тогда идет про реконструкцию стадиона.
А что еще было? Что дороги новые, новые отели построили? Что
нет,
еще?
Нет, Роберт, но я полагаю, что, например, большие затраты были на то, чтобы продлить работу метро и общественного транспорта до 4 часов ночи.
Я не думаю, что это стоит миллионы долларов. Ну, что вы говорите?
Ну, есть... миллионы не миллионы, но это должно стоить немало.
Ну, какие там расходы? Никому не подняли зарплату из тех, которые там ночную смену, а так и так там остается ночная смена. Мы должны говорить о тех расходах, которые реально считаются. Так вот, это что касается расходов. Есть еще одна оценка профессора Саймона Ченвига, директора Международного университета спортивного бизнеса. Есть и такой, кстати сказать, уже... Спортивный менеджмент настолько развился, что уже международный университет существует спортивного бизнеса. Так вот, он высказал предположение, что совокупный объем денег, связанный с этим матчем, составил 210 миллионов фунтов, то есть больше 400 миллионов долларов. Туда входит, естественно, солнечный оборот, туда входит премиальный победителю и проигравшему, туда входят, так сказать, расходы в том числе расходы Москвы, и туда входят доходы, которые получило телевидение. Я думаю, что вот та цифра, с которой я начал, 200 миллионов Москва потратила на... Это вот из серии «Слышал звон, и не знаю, где он». Потому что вместо фунтов доллары, вместо 210 – 200. И, в общем-то, не расходы Москвы, а совокупный оборот. Но, в общем, конечно, при любых раскладах абсолютно беспрецедентный, по, с точки зрения цифр, абсолютно беспрецедентный финал. Допустим, Москва что получила? Ну, расходы мы уже поняли, что примерно 30-35, ну, максимум 40 миллионов долларов. Вот что потратила Москва на подготовку и проведение этого потрясающего, я бы сказал, матча. Ну, доходы не столь велики. Прямые доходы, ну, от УЕФА, так сказать, единовременные в пределах полутора миллионов долларов, ну, субвенция, что ли, перечисление. И плюс еще 20% от билетной программы, то есть от продажи билетов, 20% было перечислено в Москве. Ну, цифры нет точной, сколько было выручено от продажи билетов УЕФА, но я думаю, где-то в пределах еще полутора-двух миллионов долларов от билетной программы. И, пожалуй, на этом и все с точки зрения, так сказать, явных неких, так сказать, цифр, сумм, которые можно проследить. Есть оценка спонсора, одного из важнейших главных спонсоров Лиги Чемпионов, компании MasterCard, которая утверждает, что Москва заработала 44,5 миллиона долларов за счет вот этого всего, так сказать, проведения чемпионата, этого финала Лиги Чемпионов и так далее. Ну, ясно, что здесь не имеется в виду, что УЕФА не может такие деньги перечислить в городу, сумму, превышающую заработок Челси, который проиграл финал. Естественно, имеется в виду некие косвенные доходы. Я думаю, что оценка правильная, потому что вот Манчестер, который принимал за неделю до этого финал Кубка УЕФА, примерно 40 миллионов долларов заработал за счет вот этой орды шотландцев. Ну и, в общем-то, не маленькой армии, целая дивизия, 10 тысяч поклонников «Зенита», которые оставляли деньги в пабах, барах, ресторанах, гостиницах и так далее. Учитывая, так сказать, непомерные аппетиты московских ательеров и ресторанных деятелей, и владельцев кафе, и баров, и пабов, я думаю, что Москва примерно вот эту сумму, может, чуть больше и заработала.
Да, ну, думаю, что тут логично предположить, что Москва и потратила больше, чем любой другой город, который принимает, как правило, такие матчи, ну и приобрела, наверное, тоже, как вы сказали, в частности, за счет непомерных интересов.
Ну и то, что мы называем, так сказать, не вульгарным, то есть, да, с точки капитализации имиджа города, безусловно, это большой плюс.
Это прекрасно, да. Ну вот, Евгения, теперь уж всесторонне мы с Робертом, кажется, обсудили эту тему. Хотя, конечно, продолжение будет в программе «Прессинг» уже с чисто спортивной, так сказать, стороны.
Цену финала Лиги Чемпионов в Москве обсудили Олег Винокуров и Роберт Оскаричан. Спасибо. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут, на радио «Свобода» программа «Час прессы», ведущий Виктор Резунков. Главная тема последнего номера русскоязычного журнала «Ньюсвик» – особенности современных молодых россиян, как их называют социологи поколения Путина. Эти особенности обсуждает главный редактор газеты «Русская Европа» Александр Щелкин и руководитель Центра изучения и прогнозирования социальных процессов Леонид Кесельман. «Час прессы» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. Я же со всеми прощаюсь. Удачного дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам необходимо рассмотреть комплекс вопросов, связанных с подготовкой ряда мер.
Гуманитарные миссии сообщают, что местные жители продолжают покидать свои дома.
Европейская комиссия не согласна с введенными Россией экспортными тарифами.
Отныне в Турции запрещено курить в правительственных учреждениях, школах, больницах, кинотеатрах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.